Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость – историк Евгений Белас. Евгений, здравствуйте!
Здравствуйте!
Тема сегодняшней лекции и беседы – партизанские войны. Три примера. Евгений предложил англо-бурскую войну, гражданскую войну в России и Великая Отечественная война, партизанское движение. Евгений, прошу вас.
Итак, начнем с англо-бурской войны. Это одна из тех войн, которые сравнительно известны благодаря художественной литературе. С другой стороны, о реальной войне мы многого не знаем. Итак, что же было в англо-бурскую войну? Бурами называли жителей двух республик на юге Африки. Англичане хотели, чтобы они вошли в состав британских земель. Буры, изначально жители Голландии, а также французские гугеноты, этого не хотели. Соответственно, регулярно возникали конфликты. Сами буры отвоевали землю у коренного населения, то есть в какой-то степени англичане хотели повторить то же самое, что делали буры с неграми. Поэтому регулярно возникали конфликты. Тем не менее, первая англо-бурская война буры сравнительно быстро выиграли. Ключевое сражение – это битва при Маджубе. Оцените уровень потерь. Меньше 100 человек убитыми, полсотни англичан попало в плен. И этого на тот момент вполне хватило. Британцы согласились, что да, бурские республики остаются независимыми. Но дело в том, что на территории Южной Африки открыли богатейшие месторождения золота и алмазов, поэтому со всего мира туда приезжали любители подзаработать. Поэтому население быстро росло, и оно, естественно, задавало вопросы. Почему мы платим бурам налоги, а равных прав с ними не имеем? Буры подозревали, что их хотят захватить, и поэтому закупали по всему миру новейшее оружие, включая даже тяжелые пушки и гаубицы из Франции и Германии. И закупали знаменитые винтовки Маузера. Не те винтовки, которые мы привыкли видеть в Первой и Второй мировой войне конца 19 века, а еще образца 80-х годов. Сами буры собирались в ополчение, отряды, называемые «Команда». Сами выбирали командиров, сами приходили, сами должны были иметь определенный запас патронов и еды, как правило, перченого сушеного мяса. То есть, с одной стороны, армия буров внешне представляла собой ополчение фермеров. Надо учесть, что британская армия во время правления королевы Виктории воевала 230 раз за 60 с лишним лет. Вторая англо-бурская война будет 226-й. То есть, с одной стороны, британская армия имела просто колоссальнейший опыт малых войн. С другой стороны, она почти не имела опыта борьбы с противником, который будет вооружен так же, как британская армия, или даже лучше.
А, Евгений, извините меня, пожалуйста, вот вы не могли бы остановиться на вооружении английской армии в Южной Африке против буров? И что удалось сделать бурам в смысле вооружения?
А британская армия – это винтовки Ли Медфорда и Ли Энфилда. Но дело в том, что на тот момент винтовки Ли Энфилда были еще сравнительно сырыми, и, что еще более важно, из них почти не умели стрелять. Дело в том, что почти каждый батальон британской армии был вещью в себе, он набирался в разных местностях, поддерживал традиции своего полка, но вместе они действовали очень редко. Как правило, для большинства малхойнов как раз хватало малого отряда, поэтому ни разведки, ни координации у баританцев не было. И они предполагали, что сравнительно быстро разобьют этих фермеров. А вышло наоборот. Встревоженные предыдущими событиями, то есть Первой англо-бурской войной, тем, что британцы снова двигаются к границам бурских республик, буры решили на этот раз атаковать первыми. И поэтому они собрали ополчение и на конях двинулись осаждать ближайшие города британской Южной Африки, например, Кимберли и еще несколько. Они закупили у немцев и французов достаточно тяжелую артиллерию калибра до 150 и 120 миллиметров. Поэтому неожиданно британские гарнизоны оказались в осаде. Остальные части только еще плыли в Южную Африку, и у буров было преимущество. Они рассчитывали на быструю победу. Но внезапно оказалось, что осадить-то город можно, а вот взять его трудно. Британцы, несмотря на артобстрел, сопротивлялись отчаянно. Более того, переходили в контратаки и проводили достаточно успешные диверсии, в том числе подорвав пару тяжелых орудий у буров. Надо сказать, что мы привыкли к войнам мирового уровня, там, где участвуют миллионы людей. Это Первая и Вторая мировая война. А тогда отряд вполне мог состоять несколько сот человек, поэтому потери даже 10 человек – это очень значимая битва для англобурской войны.
А, сами извините, буры... Евгений, да. А пулеметы не использовались тогда?
Как раз тогда они показали свою силу против, грубо говоря, цивилизованного войска. Угу. Раньше они применялись против так называемых дикарей и великолепный эффект показали. А вот теперь внезапно оказалось, что и против цивилизованных армий пулеметы, современные магазинные винтовки и современная артиллерия работают тоже великолепно. И возникла патовая ситуация. Британцы постепенно подбрасывают все больше войск, но они не видят буров. Они, буры, отличные охотники, они великолепно знают местность. Местность, как правило, равнинная, с очень прозрачным воздухом. Поэтому хороший охотник, зная свою винтовку, зная местность, может определить все дистанции стрельбы, а самого его, благодаря бездымному пороху, на большой дистанции его стрельбу даже не видно. Поэтому попытки англичан атаковать в плотном строю, как раньше, провалились с очень большими потерями. Но и буры тоже не могли взять британские позиции окруженные. И постепенно превосходство в силах переходило на сторону британцев. В результате, несмотря на несколько очень обидных поражений, когда небольшие британские отряды были буквально разгромлены, попав в засаду и принуждены капитулировать метким огнем буров, британцы, в свою очередь, перешли в наступление и благодаря обходу с флангов смогли окружить достаточно большой бурский отряд примерно в 4000 человек. Командовал им генерал Конье. Остальные буры, в том числе легендарный позже командир Христиан Давид, пытались прийти окруженным на выручку. Но Кронье показал себя очень самоуверенным командиром и прорываться отказался. Он не мог бросить обоз. В результате 4000 буров сдались в плен. И началась катастрофа. Тут надо сказать, что войны надо изучать по данным обеих противников. Я думаю, многие наши слушатели читали великолепную книгу Буссенара «Капитан Сорвиголова». Там бурская война описана очень романтично, но, с другой стороны, весьма точно. просто симпатии к бурам. А вот если мы с одной стороны возьмем книгу Конан Дойла, автора Шерлока Холмса «Война с бурами», там великолепно изложена британская точка зрения. С другой стороны, мы можем взять мемуары самих буров. То есть «Девета война буров с Англией» и мемуары рядового партизана Дениза Рейтса, «Коммандо». И там мы как раз увидим, что буры тоже не были супервоинами. Сами буры пишут: полнейшее отсутствие дисциплины, полнейшее отсутствие координации между различными отрядами. И после первых тяжелых поражений, сами буры пишут, началась полнейшая паника, началось откровенное бегство. Они все это откровенно описывают. И в результате сравнительно быстро британская армия заняла, причем заняла без боя, и столицы республик, и почти всю их территорию. И вот тут-то оставшимся отрядом бурам и пришлось перейти к партизанской войне. У них почти не осталось артиллерии, и было еще меньше снарядов к ним. Но с другой стороны, они отказались от старой тактики, когда на войну выходили отряды, отягощенные и семьями. Да, буры шли на войну вместе с семьями, шли с огромным обозом. А теперь буры на конях могли спокойно двигаться по огромным территориям Южной Африки, и без новейшей техники их было очень трудно поймать.
Несмотря на то, что была открытая местность, да? Где укрывались эти партизаны?
Они укрывались на своих же фермах. И возникла та самая ситуация, которая очень знакома по новейшим войнам. Когда сегодня ты мирный фермер, а ночью ты опасный снайпер. Mm-hmm. Что англичанам бесило. Более того, регулярно, поскольку снабжение у отрядов фермеров становится все хуже и хуже, они просто раздевали пленных англичан и надевали их в форму. Вот это британцев, конечно, бесило.
То есть это было нарушение правил войны?
Абсолютно. Более того, регулярно возникали ситуации, вот к нам скачет какой-то отряд, наши офицеры выходят спросить, не нужно ли чего, а почему это он отдает свою винтовку, а это оказывается бура. И такие внезапные нападения на тыловые отряды, которые у британцев, к тому же, часто не имели хорошего боевого опыта, более того, не знали, как им себя вести в Южной Африке, а воевали почти все части с Британской империей, включая, например, канадцев или австралийцев, что они могли знать о Южной Африке, они сюда только что приплыли. Поэтому британцы регулярно несли очень обидные поражения почти до самого конца войны. То есть основные силы бурских армий были разбиты сравнительно быстро, но еще 2 года шла упорнейшая партизанская борьба. Буры пользовались своими семьями как прикрытием, пользовались данными мирного, в кавычках, населения, поэтому у них была великолепнейшая разведка, великолепнейшая мобильность. Они в любой момент могли спрятаться на местности среди прочего населения.
И туземное население как себя проявляло во время этой войны партизанской?
А вот это как раз очень любопытный момент. Мы привыкли считать британцев расистами. Но дело в том, что на фоне британцев буры были еще большими расистами. И поскольку именно они первыми пришли на данную территорию, они против себя очень восстановили местное чернокожее население до невозможности. Грубо говоря, буры откровенно боялись заходить на территорию, населенную чернокожими племенами, поскольку их там просто убивали. Убивали целыми отрядами. И отдельно буров возмущало то, что британцы начали использовать чернокожее население как разведчиков и как охрану своих коммуникаций. Вот это буров возмущало до невозможности. А такой вот интересный парадокс.
Угу.
В результате ожесточение взаимное раскручивает буквально по спирали. Британцы обвиняли буров в том, что они надевают чужую форму, в том, что они используют разрывные пули, в том, что буры часто добивают британских раненых и так далее, и так далее. Соответственно, что делать с бурским населением? Фермы сжигались, домашний скот расстреливался на месте, а бурские семьи уводили в концлагеря. Тогда еще концлагеря не имели такого однозначной атмосферы, как мы привыкли после Второй мировой войны, но ситуация была крайне тяжелой, причем британцы даже не проводили политику осознанного геноцида, там просто был бардак в снабжении. Представьте, вам надо срочно посреди Южной Африки где-то разместить много тысяч детей и женщин, накормить их, причем накормить калорийной пищей, обеспечить воду, причем чистую воду, и обеспечить отсутствие болезней. А произошло все как раз наоборот. Нерегулярное снабжение едой, эпидемия брюшного тифа, от которой страдали и британские солдаты, перенаселенные, скученные лагеря, в общем, там умирали буквально тысячами. Есть душераздирающая фотография в сети бурская девочка. Она выглядит как будто из Бухенвальда. Совершенно истощенный живой скелет.
Действительно, как на всю реагировала мировая общественность, на эту партизанскую войну?
Мировая общественность горячо поддерживала буров. Очень многие туда приезжали со всего мира сражаться на стороне буров. Но здесь буры, грубо говоря, были сами себе злобные буратино, и отказывались от помощи, даже когда им эту помощь предлагали. Даже у Буссенара в «Капитане Сорвиголова» к финалу книги прослеживаются нотки, что буры, в общем-то, сами были виноваты в сложившейся ситуации и не использовали очень многие возможности. А британцы очень быстро набирались опыта. Они завели свою конницу, хотя тот же Конан Дойл постоянно отмечает, почему на третий год войны мы посылали в Африку плохих лошадей. Поэтому война так долго и продолжалась. И в результате...
Насколько вот соответствует истине рассказ о том, что британцы начинали войну в своей традиционной красной форме, красной кителе, а закончили они ее уже в форме цвета хаки?
Да, это было одним из революционных изменений, хотя надо сказать, что отдельные части британцев носили хаки намного лет раньше. Но после англо-бурской войны камуфляжная форма маскировочная стала общепринятой. Это как раз одно из кардинальных изменений тактики.
Насколько были извлечены уроки из этой партизанской войны?
Здесь нашим слушателям стоит найти в сети крохотную книжку капитана Суинтона «Оборона дурацкого брода». В концентрированном виде это как раз то, что извлекли британцы. Как надо себя вести на малой войне. И как один толковый офицер, который получает, казалось бы, простую задачу со своим взводом просто оборонять брод на некой реке в Южной Африке. Офицер именно талантливый, он всему обучен, у него храбрые солдаты, у солдат есть оружие, патроны, все необходимое. Но ситуация, как будто офицер спит и видит сны, в которых происходит сражение. И он это сражение каждый раз проигрывает. А почему? Потому что буры внезапно оказались очень умным и опасным противником, который поступал не так, как ожидали от него британцы. Причем ситуации, описанные в этой небольшой, по сути, фантастической книге про сны британского офицера «Оборона дурацкого брода», они абсолютно реальны и взяты из жизни. Вот британский отряд приходит на место и на следующее утро собирается обороняться. Солдаты устали после перехода, они ложатся в палатки, а ночью буры внезапно нападают и расстреливают британцев прямо в палатках. Британские ружья сложные в кузовы, лошади стоят отдельно, поэтому крохотный отряд буров мог взять в плен даже гораздо больший отряд, что, в общем-то, регулярно и происходило. Это описывает и Дэвид, и Денис Рейтс. Был также отважный разведчик-партизан Дани Дэвид. Его брат позже стал прадедом известной южноафриканской актрисы Шарлиз Терон. Так вот, Дани Терон – это, по сути, капитан сорвиголова в реальной жизни. Он ходил в разведку в одиночку, как раз ползал к окруженным бурам, умоляя их сдаться. Но в результате, несмотря на целую череду невероятных подвигов, включая использование отряда велосипедистов, то есть Буссонар в «Капитане Сорвиголова» почти ничего не выдумал. Однажды Терон пошел, как обычно, в одиночку в разведку, нарвался на британцев, и в результате эпического боя, где по нему уже били из орудий, погиб. А сами британцы придумали очень хитрую тактику. С одной стороны, бурские отряды лишаются разведки, лишаются поддержки местного населения, потому что все местное население аккуратно сгоняется в концлагеря. Без сознательного геноцида, но перегибы на местах там были жесточайшие. Все коммуникации под охраной специальных блокгаусов. Что такое блокгаус англо-бурской войны? Представьте себе типичную нашу дачу, скажем, 90-х годов. Грубо говоря, двухэтажный курятник из камня. Сверху скворечником пристроена пулеметная точка. Такой, грубо говоря, дот возводится за 3 месяца, стоит 1000 тогдашних фунтов. Англичане посмотрели и поняли, надо что-то более простое. И в результате они из стальных листов быстро создавали самые примитивные и уродливо выглядящие внешние конструкции, но зато они работали. Берем несколько железных листов, насыпаем между ними гравий и землю и создаем такую небольшую огневую точку на 6-7 человек. Каждая такая точка примерно в километре от соседей, между ними натягивается проволока. Сами огневые точки обкладываются мешками земли. В общем, концепция современного блокпоста – это, по сути, то, что придумали в англо-бурскую войну. И в результате буры потеряли свое ключевое преимущество – мобильность.
Угу. И постепенно... Евгений, у нас сейчас будут новости, вот-вот уже меньше минуты. А у меня вопрос к вам прямо на следующие полчаса. Значит, не беда, если мы рассмотрим сегодня бурскую и гражданскую войну в России, а партизанская Великая Отечественная война, это будет отдельно. Это уже что-то решать это... вам. Тогда до следующего получаса, Евгений. Новости. Так.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня наш гость – историк Евгений Белас. Евгений, пожалуйста, продолжайте.
Итак, сейчас мы говорим о партизанской войне.
А именно... вот, извините, Евгений, вот какой вопрос у меня. Британцам приходилось учиться на ходу. Это правильно?
Да, при том, что в силу того, что они имели буквально опыт сотен войн, но опыт малых войн, а не опыт войн с противником, у которого винтовка может быть даже лучше, чем у вас. Он отлично умеет стрелять, и он пользуется современной артиллерией. То есть достаточно было бурам подтащить буквально пару орудий, и они могли взять достаточно крупный тыловой пункт. В результате несколько сот человек сдаются, грубо говоря, сотни буров.
Что делали они с пленными британцами?
Сначала брали в плен, потом, когда буры перешли на партизанскую войну, раздевали, брали все необходимое и отпускали. Но часто они... случались инциденты.
Давали им с собой какие-то продукты, воду?
Вот тут как раз очень щекотливый вопрос. Дело в том, что партизанская война, как правило, это дело отдельных командиров, которые сами себе господа. И регулярно возникали очень неудобные вопросы, почему вы убиваете наших пленных. Причем на глазах у других пленных. И более того, британцы регулярно обвиняли буров в том, что они убивают и британских раненых. То есть ожесточение было действительно взаимное и постоянно усиливалось. Например, буры перешли к тактике рельсовой войны. Они подрывали динамитными патронами с бекфордовым шнуром рельсы на железной дороге, то, что будут делать наши партизаны позже в Великую Отечественную. Также буры брали ствол от винтовки, брали спусковой механизм, прикрепляли его к рельсам, едет поезд, происходит выстрел, подрывается заряд динамита. Но на поезде могут ехать и солдаты, и мирные жители, даже какие-нибудь медсестры. Вот это уже бесило британцев. Такая война без разбора. С другой стороны, и бурам было за что мстить, поскольку их семьи оказались в натуральных концлагерях. Да, там не отмечено случаев именно сознательного геноцида, но от этого было не легче, поскольку только от эпидемии умирали, особенно страдали дети, то есть буры в концлагерях умирали буквально тысячами, что отнюдь не способствовало продолжению, окончанию войны.
Но, скажем, контрпартизанская, контрповстанческая операция, которую проводили англичане, она принесла им успех?
Да, они заставили капитулировать рано или поздно все отряды буров. Причем надо отметить, что британцы использовали и чернокожее население, что отдельно бесило тогдашних буров, и более того, очень активно использовали других буров, которые сдались.
Каким образом?
То есть, как разведчиков и просто как военную силу.
Насколько можно назвать партизанскую войну, которую вели буры, народной?
Да, первоначально это была именно народная война. Собиралось ополчение, которое само избирало себе вождей. Но как раз если почитать мемуары самих буров, то есть Девета и Рейца команда, там наглядно видно и преимущество такого ополчения, и очень быстрый спад морали после первых же поражений.
То есть это была партизанская война против иностранных захватчиков?
Да.
И это, с вашей точки зрения, это был первый такой опыт в истории подобных операций?
Пожалуй, раньше, хотя в 19 веке были случаи партизанских войн, но это был, пожалуй, первый случай именно современной партизанской войны.
Это вот то, о чем вы говорили. Современные магазинные винтовки, артиллерия, вот эти блокгаузы, опорные пункты, или как их еще можно назвать?
Да. Причем британцы настроили порядка 8 тысяч блокгаузов по всей Южной Африке и ставили их волной, так, чтобы можно было спокойно стрелять во все стороны, не попадая по своим же соседним блокгаузам.
А они были соединены телеграфной связью?
Телеграфы использовались также гелиографы. Это, грубо говоря, система металлических зеркал, которая позволяет в солнечной Южной Африке достаточно быстро передавать сообщения.
Использовать... То есть на память, на блокпост, этот блокпост посылает сообщение, будь то телеграф или гелиограф, и приходит подкрепление.
Да. Причем сравнительно крохотный гарнизон, буквально 6-7 человек, может в таком сооружении отбиться от достаточно большого отряда буров. Правда, под конец войны буры уже использовали заряды динамита, как ручные гранаты, и несколько болгаузов, и все же удалось разрушить. Но было уже поздно.
Но тут... только несколько из нескольких тысяч.
Да, да. Угу. То есть бурам удавалось прорваться сквозь проволочные заграждения между благоусами, особенно большим отрядом, которые гнали с собой и, скажем, стадо скота, которые эту проволоку сносили. Но, тем не менее, мобильность буров была резко ограничена. А англичане использовали даже и бронепоезда. Правда, в начале войны эти бронепоезда регулярно попадали в засады, когда просто впереди и позади взрывали участки рельсов. Дальше буры выкатывали пушку, и либо англичане сдаются, либо бегут, либо будут уничтожены. Но постепенно британская тактика приносила все большие успехи.
Но мощь Британской империи, конечно, нельзя было сравнить с мощью бурского ополчения и партизанских отрядов.
Именно. По сути, у буров была ставка именно на быструю победу, но они эту возможность упустили именно в начале войны, когда они могли бы перейти как раз к партизанской тактике раньше и причинить тылу британцев гораздо большие потери. Может быть, тогда у них был бы шанс. А они пытались воевать именно как большая регулярная армия и были разгромлены.
Евгений, мы можем теперь перейти к гражданской войне в России, установлению советской власти и партизанское движение с обеих сторон?
Да. И сейчас, пожалуй, стоит завершить на очень интересной ноте. Несмотря на все те зверства, что творились в англо-бурской войне, британцы после победы относились достаточно объективно. Более того, судили и расстреляли нескольких офицеров, включая австралийца Моранта. Есть даже такой фильм, у него есть несколько названий: «Укротитель» или «Объездчик Морант».
Это действительно
был такой Морант, австралийский офицер, поэт, ковбой. Он воевал в Южной Африке и достаточно успешно. А потом ему начали задавать вопросы. Почему он сажает пленных буров впереди поездов на специальные вагонетки? А потому что это работает, буры перестали подрывать поезда. Почему он убивал пленных? Потому что пленные носили британскую форму, это нарушение всех законов войны. И так далее, и так далее. То есть, по сути, в случае Моранта вся сложность и жестокость англо-бурской войны сконцентрирована буквально в одном человеке. То есть, с одной стороны, он поступал ровно так же, как и многие другие офицеры, с другой стороны, как-то нехорошо так поступать. В результате Моранта и еще одного офицера приговорили и расстреляли, еще несколько отделалось увольнением из рядов вооруженных сил. То есть британцы не были однозначно палачами и садистами, и они в крайний случай даже шли на смерть своих офицеров, хотя тут опять-таки вопрос, насколько британское общество считало своими австралийцев. Ну, а да, потом началась Первая мировая война. И тут удивительное дело. Виднейшие командиры буров, те, которые годами сражались против британской армии, предложили свои услуги. Сами буры десятками тысяч подавили восстание в Южной Африке, которое пытались организовать немцы. Потом те же самые буры, которые проливали столько британской крови, пошли в Германскую Юго-Западную Африку, победили ее, потом поехали на Западный фронт Первой мировой войны, то есть в саму мясорубку. Тоже Денис Рейтс, который написал мемуары «Команда», командовал там батальоном и прошел всю войну. Как это ему удалось на посту командира батальона, надо быть очень отважным и очень талантливым человеком. Командовал им Ян Смец, тоже один из виднейших командиров буров и позже один из виднейших политиков уже объединенной Южной Африки. Казалось бы, злейшие враги, но с другой стороны, буквально спустя несколько лет вернейшие сторонники Британской империи. Вот такой парадокс. То есть очень многие буры интегрировались в систему Британской империи и, более того, стали ее верными защитниками.
Мы можем теперь выслушать ту часть вашей лекции, которая относится к партизанам гражданской войны в России?
Да. Итак, кто у нас считался партизаном на момент гражданской войны в России? Это легкие отряды, бросившиеся с армией на более или менее продолжительное время. Собственно, слово «партизан» от французского «партия» или «отряд». Наша страна имела богатейшие традиции партизанства еще с 1812 года. Более того, это были не просто крестьяне, которые взяли дубину народной войны и пошли всех бить, а вполне себе организованные отряды. Был у нас видный разведчик Петр Чуйкевич, который написал специальную докладную записку в 1812 году и назвал ее «Патриотические мысли». Удивительно, но там, то есть свыше 200 лет назад, почти вся тактика и стратегия партизанской войны, еще даже до начала войны с Наполеоном, изложена великолепно. И основная тактика – это делать совершенно противное тому, что неприятель желает. У Наполеона сильная верящая ему армия, Наполеон хочет быстро завершить войну в генеральном сражении. Следовательно, мы должны затягивать войну как можно дальше, беречь своих людей, уклоняться от генерального сражения, вести партизанскую войну небольшими подвижными отрядами в тылу противника. Соответственно, изматывать и беспрестанно развлекать внимание неприятеля, как тогда говорили. И действительно, у нас в 1812 году были такие прославленные командиры, как Давыдов, Фигнер и Сославин. Они очень отличались по тактике действий. Например, Сославин вел себя с пленными исключительно вежливо, а Фигнер часто притворялся то немцам, то французам, то еще кем-нибудь, великолепно носил вражескую форму, но при этом отличался местами исключительно жестоким отношением к пленным. И тут как раз суть партизанской войны часто в том, что местное население страдает от оккупации невероятно. Когда приходит, скажем, отряд французов и отнимает у крестьянина единственную корову, то семья крестьянина будет обречена на голодную смерть. Отсюда местами в партизанских войнах и отношение к противнику совсем не то, что в большой параллельной войне. Весь этот опыт войны 1812 года у нас тщательно изучали, и когда началась Первая мировая война, решили этот опыт повторить. Но в Первую мировую войну, хотя было создано масса партизанских отрядов, в том числе, где воевали такие знаменитые лидеры будущего белого движения, как Шкуро и атаман Анненков, эффекта практически не было. Дело в том, что эти отряды создавались слишком поздно, и когда в 1915 году было великое отступление из Польши и части Прибалтики, эти отряды не успели показать себя до того, как фронт вновь стал позиционным. Тем не менее, на Юго-Западном фронте и в некоторых других местах партизаны пытались прорваться в немецкий тыл, но чаще всего безуспешно. По сути, единственная их заметная победа именно в Первой мировой войне – это ноябрь 15-го года набег на деревню Невель. Группа специально отобранных партизан построила мост на лодках через болото. и пробралась к деревне, где у немцев был штаб 82-й резервной дивизии. Аккуратно штыками сняли часовых и потом закидали дома гранатами. Разгромили узел связи и, более того, взяли командира дивизии генерал фон Фабарилса в плен. Но позже этот генерал смог выхватить оружие у тех, кто его охранял, и застрелиться. Так что партизанская война, казалось бы, на своей территории, но в Первую мировую войну она не смогла быть развитой. А вот тут началась уже война гражданская, и партизаны, как красные, так и белые, показали себя во всей красе. По тогдашней классификации партизаны относили к двум большим видам. Первый вид их действий – это набеги. Отдельные быстрые наезды большими подвижными отрядами в несколько тысяч человек. По мотивам гражданской войны в США, например, или по мотивам действий буров. То есть у нас есть несколько тысяч конных головорезов, которые вторгаются во вражеский тыл и могут действовать даже на территории, где население партизан не поддерживает. А классический случай в нашей гражданской войне – это набег Мамонтова. 7 тысяч казаков при поддержке даже бронетехники, сотни пулеметов, артиллерия прорывается в тыл красных летом 19-го года. Громит на своем пути буквально все, поскольку такая мощная конная масса очень подвижна. И она всегда может навязать бой противнику на своих условиях. Мамонтов взял несколько городов, включая довольно крупные, как Тамбов. Захватил гигантские по тем временам трофеи. После чего казаки сказали, а мы пойдем до дома, до хаты. И нагрузившись этими трофеями, рейд, по сути, закончился сам собой. Оставшиеся с Мамонтовым солдаты прорвались к своим. А остальные казаки просто пошли с награбленным к себе.
По домам.
Да. То есть, с одной стороны, блестящая тактика, невероятный успех. Как позже писали красные, если бы Мамонтов разрушил последний мост, который оставался в Красном тылу, возможно, все снабжение Красного фронта на тех участках обвалилось бы целиком. А так, конечно, понесли очень большие потери, но, тем не менее, полностью сорвать действия красных Мамонтов не смог.
Велики ли были потери у его соединения?
С одной стороны, потери именно в бою были небольшие, но с Мамонтом из 7 тысяч человек осталось где-то 2-3 тысячи, остальные просто, грубо говоря, дезертировались с награбленным.
А чем отвечали красные?
Красные отвечали поддержкой уже своих отрядов. Тут надо отметить, что в условиях гражданской войны, что в США, что в России, очень трудно понять, кто с кем воюет. Части регулярно меняли и ориентацию, и все что угодно. Например, на Украине часто к партизанам относят действия атамана Григорьева, а также легендарного Махно. По первым работам советским 20-м годов, да, действительно, и такие действия тоже считались партизанскими в тылу Красной Армии. Соответственно, Махно воевал со всеми подряд, со всеми, кто мешал ему спокойно жить и воплощать свои политические взгляды анархизма. Он базировался на территории между Днепром и Донбассом. Соответственно, приходят белые, приходят красные, подходят к формальной столице Махно, Гуляйполю. Никого по пути не встречают. Все отряды рассыпались по домам, кругом сплошные мирные жители. Именно поэтому было так трудно найти и победить партизан Махно и Григорьева. Причем в итоге атамана Григорьева пристрелил сам Махно. И в красных источниках отдельно отмечается. Необходимость прятаться и скрываться выучил бандитские шайки искусственно пользоваться местностью, быть прекрасными разведчиками и во всех случаях полагаться только на свою находчивость и смелость. Это так они говорят о противнике. С другой стороны, у красных тоже были великолепные партизаны. Например, будущий наш легендарный полярник Папанин прекрасно себя показал в оккупированном белыми Крыму. Из Крыма Папанин на моторной лодке контрабандистов отправился, как он полагал, в Новороссийск, а оказался в Турции. В процессе морского путешествия Папанина регулярно планировали немножко убить, поскольку у него с собой были неимоверные по тем временам суммы денег, порядка, если мне не изменяет память, 1 000 000 царских рублей. То есть, если пересчитать на деньги гражданской войны, это несколько сот миллионов. Но, с другой стороны, у Папанина было 2 револьвера, и он постоянно держался на стороже, так что контрабандисты в итоге не смогли его ни убить, ни ограбить. А сам Папанин высадился на турецкое побережье вместо Новороссийска, пешком добрался до советского консула в Турции и там сказал, что вот так, мол, и так, вот у меня с собой доклад о партизанском движении в Крыму.
Евгений, пустите меня к фронту. Новости, а после новостей вы продолжите тогда, хорошо?
Отлично.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается лекция беседы, ее ведет историк Евгений Белас. И сейчас он нам рассказывает о партизанской войне, в гражданской войне в России.
Итак, каковы ключевые особенности нашей гражданской войны и партизанского движения в нем? Полный развал экономики. Полный развал транспортной системы. То есть для того, чтобы выжить, надо любой ценой своему городу, своей республике, своему отряду где-то найти хотя бы продовольствие. Отсюда всемирное ожесточение. После Первой мировой войны оружие на руках у населения полно, в том числе благодаря дезертирам с фронта, благодаря разграблению воинских складов, то есть у всех есть оружие, а есть им нечего. Вводится продразверстка. На местах, грубо говоря, постоянные перегибы, и это очень слабо сказано. И белые, и красные, и вообще любые движения – силой заставляют крестьян отдавать им зерно, поскольку есть буквально ничего. Население того же Петрограда за время гражданской войны сократилось в разы. Из города фактически сбежало население. Есть ничего. Поэтому регулярно крестьяне объединяются в своеобразные отряды в Сибири численностью до нескольких тысяч человек. И, соответственно, отбиваются от всех, кто пытается их как-то принудить. В результате многие районы в тылу, скажем, Белой армии, и в Сибири, у Колчака, и на юге России, в районе Новороссийска и в Крыму, белыми не контролируются вообще. Более того, даже по городским улицам лишний раз боятся просто ходить. Так велик страх перед красными партизанами. Опять-таки, это мы сейчас привыкли, что вот здесь белые, вот здесь красные. Люди регулярно меняли сторону, отряды переходили то туда, то сюда, то обратно. Махно примерно раз 7 приговаривали к смертной казни только со стороны красных, после чего он регулярно воевал вместе с красными отрядами, в том числе помогал штурмовать Крым. То есть ситуация была исключительно сложная и непредсказуемая. Отдельно крестьяне боролись с отрядами, которые реквизировали у них продовольствие, и как после великолепной книжки 20-х годов «Как действуют партизаны», уже по красным источникам отмечали, что лучше всего партизанам нападать на отряд, который реквизировал продовольствие у крестьян, после того, как он это продовольствие собрал с крестьян. Опять же, советовалось, если партизанам берут пленных, Они их просто разоружают и отпускают. Пленных казнить не надо, поскольку тогда ваш противник будет проводить против крестьян репрессии и тем озлит местное население против партизан. То есть, по сути, очень многое в тактике партизан Великой Отечественной закладывалось именно в годы Гражданской войны. Наиболее легким считалось нападение на колонны транспорта противника. Потому что транспорт, как правило, конный, достаточно нескольких выстрелов, лошади испугаются, создадут затор.
А и... как насчет остановки и грабежа какого-нибудь поезда или эшелона, который идет не под самой сильной защитой вооруженной? По-моему, это вот общее место всех фильмов о гражданской войне у нас.
Именно, именно. Поскольку именно отборные идейные солдаты обучены, их, как правило, было очень мало, и они не вылезали из боев на фронте. А в тылу, ну, кого нашли, того нашли. Угу. Соответственно, даже выставить часовых было регулярно большой проблемой. Если кто помнит кинофильм «Чапаев», как сравнительно небольшой отряд белых пробрался в глубокий тыл красных и убил там легендарного позже командира Чапаева, это было абсолютно обычное явление в гражданской войне. Именно поэтому регулярно после, именно по итогам гражданской войны, отмечалось, как надо действовать. Входим в село, как правило, под вечер. Никого больше из села не выпускаем. Вокруг ставим двойные патрули. Обязательно между ними поддерживается связь с конными посыльными. Эти патрули должны иметь хороший обзор. Если село большое, мы его не занимаем целиком. Мы выбираем несколько домов и останавливаемся только там группами, а не поодиночке. Потому что, опять же, классическая ситуация гражданской войны. Есть даже специальная книга «Трипольская трагедия» по разгрому отряда комсомольцев на Украине. Там как раз выжившие великолепно описывают, что с ними произошло. Итак, из Киева выезжает отряд комсомольцев бить зеленых. Это те, что не за красных, не за белых, а просто сами за себя. А отряд комсомольцев, юноши и девушки, которые фактически оружие-то в руки взяли буквально несколько дней назад. Естественно, они не умеют ни воевать, ни стрелять. Они приезжают в красноармейскую часть. Часть отправляется в село. Снабжения в гражданской войне нет, хлеба нет. Солдаты оголодали. Приходят в село, первым делом начинают грабить. Командиры этому не препятствуют, да, в общем-то, особенно и не хотят. После чего, ограбив крестьян и пожарив у них свиней, те же самые солдаты останавливаются в том же самом недавно ограбленном ими селе. В результате ночью, кто бы мог подумать, происходит неожиданное восстание. И крестьяне гоняют солдат буквально дубьем и топорами. Причем большая часть солдат и даже комсомольцы сдаются в плен вообще без всякого сопротивления. И заметная часть солдат и даже командиров переходит на сторону восставших. Тех, кто не перешел, после избиений казнили. Такая вот ситуация фактически, как не надо вести себя в гражданской войне.
И вот я просто хочу, чтобы вы ответили на такой поясняющий вопрос. Вот такие рейды, как тот рейд, в результате которого был убит Чапаев, это общее место, это повсеместно происходит. И с той, и с другой стороны.
Да-да-да, поскольку сплошной линии фронта, как мы привыкли, то есть с многократными рядами колючей проволоки, как на Первой мировой, вот такой ситуации, как правило, почти не возникало, за исключением Каховского плацдарма и еще пары мест. То есть в любой момент может проискакать какая-нибудь банда, или специальный отряд диверсантов, или красный и белый партизан, или еще кто-нибудь. Может случиться в любой момент мятеж, вплоть до командира армии. Поэтому всегда приходилось быть на страже. Более того, часто восстания случались именно в силу мягко говоря, перегибов на местах. Скажем, в Якутии в начале 20-х годов, когда фактически белые были уже разгромлены, начали всячески притеснять местных крестьян и проводить политику продразверстки. То есть, когда приходит отряд, выгребайте все зерно, абсолютно все, даже не оставляя на будущее посевы, все равно мало. Плюс освободили местный каторжный элемент, который начал творить просто зверство. В результате в Якутии, как по сути и везде на территории бывшей Российской империи, происходит очередное восстание. Восставшие тоже начинают откровенно зверствовать все, что можно себе представить, все, что можно сделать с человеком, чтобы его запытать и убить, все там происходит. Но постепенно приходят новые отряды с более грамотными командирами.
И, очевидно, более дисциплинированные.
Да, то есть которые просто не грабят мирное население, как только его видят. Они действительно поддерживают дисциплину более-менее. И был даже такой случай, когда на переговорах гонялись за якутами, начали уже разговаривать. Один из отступающих якутов совершенно случайно пальнул красного командира Широких Поленских из берданки. Попал ему в живот. Якута поймали, поставили перед умирающим, вложили в руку наган. Ну, он тебя, по сути, убил. Красный командир умирает. На, дорогой товарищ, сам решай его судьбу. Умирающий сказал, пусть идет на все четыре стороны. И его действительно, человека, который убил красного командира, отпустили на все четыре стороны. Никто не мог поверить, но это был как раз один из тех моментов, который переломил ситуацию в пользу красной стороны. Поняли, что пришли новые люди, которые не то что не зверствуют, а готовы реально свою жизнь за других положить. Новые красные командиры, такой как Байкалов, едет на мотоцикле «Индиана», наводит порядок. На реках строят импровизированные броненосцы, прямо как в гражданскую войну в США. И вызывают восставших на генеральное сражение. Тут надо отметить, что партизаны могли годами воевать, но именно в решающем сражении были очень слабы именно против крохотных, но дисциплинированных, обученных и хорошо вооруженных отрядов. Скажем, Убаревич, один из наших наиболее грамотных и выдающихся по тактике красных командиров, при подавлении восстания Антонова на Тамбове спокойно докладывал, что автомобиль – это наилучшее средство борьбы. У него в отряде было меньше полусотни человек, всего 47, и 7 автомобилей. И этими силами он разгонял до 2000 восставших. Причем практически без потерь со своей стороны.
То есть, когда некоторые в запале относят Убаревича к неумехам, политработникам, комиссарам, которые ничего не знали, это не так?
Нет, вот как раз Убаревич в гражданской войне отличался исключительно грамотными действиями, и даже противник относился к нему с уважением.
Ну и, естественно, как гражданская война, жестокости были и с той, и с другой стороны. Причем да. Жестокости, вы об этом говорили, неимоверные.
Да. Но поразительно, что одновременно встречалась и буквально вершина человеческого духа, как, например, противостояние Ивана Строда и генерала Пепеляева в той же Якутии. Это уже финал гражданской войны, когда генерал Строд, имеющий кучу наград за Первую мировую, великолепные действия в гражданской войне, но тем не менее был разбит. Сидит уже в Харбине в Китае. На него вышли белые деятели и предложили: тут у нас в Якутии восстание, а почему бы тебе, дорогой наш генерал, не помочь восставшим? В результате Пепеляев собрал несколько сотен человек и через Охотское море высадился десантом. Но к тому моменту восстание в Якутии уже разбили. В результате Пепелеев оказался, по сути, один-одинешенек с несколькими сотнями людей, но довольно неплохо вооруженных, по сути, против всей Красной России. Зимой в Якутии он пошел в поход, прошел несколько сот километров и всячески пытался поднять народ на восстание, но было уже поздно. В результате красные начали гоняться за отрядом Пепелеева, и Пепелеев осадил один из таких отрядов в небольшом селе. Причем красные, редкий случай для гражданской войны, именно что выставили часовых и успели вовремя занять оборону. Причем оборону они держали среди плит мороженого навоза, который использовали как удобрение. Такая вот интересная навозная крепость. Белые обложили красных со всех сторон, но взять не могли. Пытались взять шомполы, приделать их к гранатам и стрелять из таких импровизированных гранатометов из стволов винтовок. Не помогает. Пытались отбить у соседнего красного отряда пару легких пушек Маклина 37-миллиметровых. Если бы у белых это получилось, судьба красного отряда была бы решена. А так красные сидят на морозе под постоянным обстрелом, где даже ползать приходится с величайшим трудом. И в конечном итоге, после нескольких дней такой осады, белые предлагают: сдавайтесь. В ответ красные вывешивают красный флаг. На белых это произвело сильнейшее впечатление. Командир красного отряда встал, хотя даже ползать было опасно, и заиграл «Интернационал». Это тоже произвело на белых сильнейшее впечатление. И удивительный момент, Пепелеев никогда не глумился над пленными и никогда их не убивал. В результате он снял осаду. Позже его догнали и предложили сдаться. Пепелеев посмотрел вокруг, решил людей не мучить и сдал свой отряд. Удивительный случай в гражданской войне, когда обе стороны пытались действовать убеждением. Хотя, да, упорно воевали друг с другом, но без зверств. Удивительная ирония судьбы. И белый генерал Пепелеев, и красный командир Строт, который смог победить испытанного белого командира, дожили до 1937 года, а там-то их и расстреляли. Причем расстреляли сначала красного командира Строда, а потом и белого генерала Пепеляева. Такая вот грустная ирония судьбы.
И по гражданской войне в России, каким образом красным, победившим советской власти, удалось справиться с партизанским движением, я имею в виду, и в Средней Азии, и, если оно, Махно, и другие более, наверное, неизвестные и мелкие формирования?
Прежде всего, грамотной политикой. Бороться с партизанами можно двояко. Либо вы убеждаете народ, что с вами, то есть с новой властью, будет гораздо лучше, чем с партизанами, либо можно сделать наоборот. Если вы останетесь с партизанами, вам будет очень плохо, как делали в Англобургскую войну. Uh-huh. И вот таким вот сочетанием кнута и пряника постепенно именно красные показали себя лучшими организаторами, чем все остальные. Скажем, у Махно была развита торговля между крестьянами и теми, кто привозил ими товары промышленности, в том числе даже из-за границ приезжали. Казалось бы, великолепная жизнь, но тем не менее красные смогли постепенно создавать в море Махновщины свои небольшие островки советской власти, и оттуда постепенно убеждали крестьян, что с нами, с новой советской властью, вам будет лучше. И постепенно в 20-е годы перешли от политики продразверстки к политике продналога. Продразверстка – это когда приходит отряд с комиссаром и выгребает все, что увидит. Потом выгребает все, что найдет укрытое. Потом все равно этого мало. В результате, как правило, на обратном пути этот комиссар героически погибал. профнаук, когда уже рассчитывается, исходя из конкретной величины конкретного крестьянского хозяйства, и наука гибкий, то есть уже совершенно другая политика. Уже как-то крестьяне понимают, что им оставят что-то на пропитание, и более того, может быть, из города приедут и ситица, и керосин, и косы, и топоры, и что-нибудь еще.
То есть это решение партизанской, повстанческой проблемы, это было решение на государственном уровне уже?
И на государственном уровне, и грамотными командирами на местах, как тот же Убаревич. То есть вместо повальных расстрелов, кого ни попадя, уже достаточно грамотная политика, и главное, не карать сдавшихся.
То есть сочетание принуждения и убеждения.
Да, вот. Причем именно убеждение и контролируемое насилие, то, что мы не будем расстрелять всех подряд, а наоборот дадим вам жить, это то, благодаря чему красные победили и в конце гражданской войны, и позже победят басмачество, а уже после окончания Великой Отечественной все те же самые люди победят и националистические движения, скажем, в Прибалтике и на Украине. Mm-hmm. Любопытно, что один и тот же человек, как, например, легендарный наш партизан Станислав Воупшасов, он начал партизанить как раз в гражданскую войну, а потом продолжил на территории тогдашней Восточной Польши, Всходних Кресов. Это нынешняя Западная Украина и Белоруссия.
Это же ведь называлось, по-моему, термином «активная разведка».
Да, то есть фактически до 25-го года у нас с Польшей шла необъявленная война, регулярно через границу засылали хорошо вооруженные отряды, и Воупшасов имел задание вести партизанскую войну на территории тогдашней Польши. И вот как-то раз он остановил очередной поезд, прошел, изложил свою позицию, и позже пассажиров поезда спрашивают: ну как же вы ушли от этих красных бандитов? И там был священник ксёндз, католический священник, он аккуратно сказал: позвольте, какие же это бандиты? Они аккуратно одеты, они подчиняются своему командиру, вежливо и дисциплинированно, ни один волос не упал с нашей головы, никого не оскорбили, не ударили, не убили. Разве разбойники с большой дороги так себя ведут? И по мемуарам Воупшасова, у него великолепные мемуары на тревожных перекрестках, когда позже, уже в конце 30-х годов, пришла Красная Армия, все крестьяне встали горой за этого ксёндза, и вроде бы ему ничего такого плохого не сделали. Именно за его честную позицию.
Ну, Воупшасов, это же вообще, по-моему, легендарная фигура. Он и в Испании воевал.
Совершенно верно. Потом воевал в Зимней войне против финнов. В 41-м году прошел от Подмосковья до окрестностей Минска зимой в страшнейшие морозы на лыжах. И не просто довел свой отряд, а еще и аккуратно увеличил ее численность. Великолепно знал диверсии.
Мы с вами, по-моему, правильно совершенно решили, потому что партизанские действия в Великой Отечественной войне – это совершенно отдельная тема, потому что там такие личности, как Ковпак, Воупшасов, Мерковский, ну, Прудников и так далее, и так далее. Евгений, у меня вот к вам какой вопрос. Последние полчаса по традиции ваши ответы на вопросы слушателей. Скажите, пожалуйста, вы не будете против, если вам будут задавать вопросы и о Великой Отечественной войне? Я думаю, их не на одну передачу хватит.
Совершенно не буду против.
Отлично. Итак, в следующем получасе Евгений Белаш любезно ответит на вопросы слушателей. После очень интересного, на мой взгляд, рассказа. А на радиостанции «Говорит Москва» сейчас новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
В последнем получасе сегодняшней программы наш гость, историк Евгений Белаш, ответит на ваши вопросы. Итак, Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Я не понял. У нас радио. Вы нам хотите предложить послушать другое радио?
Ростислав, у меня два вопроса по партизан. Во-первых, за какие заслуги после 44-го во Франции награждали орденом участник сопротивления, а в Италии орденом Гарибальди? И еще, а почему в Литве, Латвии и Эстонии не стали вводить госнаграды для лесных братьев?
Спасибо. Mm-hmm. Спасибо.
Ну, это скорее вопрос к правительствам тогдашних стран.
Евгений, вы как историк, согласитесь или нет, что история движения сопротивления в Европе, при всем уважении к тем, кто реально был в этом движении, требует еще очень пристального изучения?
Да. Более того, я могу сказать, что история партизанского движения в Европе тоже насчитывает очень давние традиции, и как раз франко-прусская война XIX века очень многое открывает. А именно, еще в 1870-71 году французы пытались организовать массовое партизанское движение. Но в силу очень слабой организации, поскольку опытные кадры уже были выпиты в регулярной войне, почти никаких успехов тогдашние партизаны-фронтерёры не добились. Но с другой стороны, немцы именно ответили крайне жестко. Уже тогда немцы вели себя, грубо говоря, как немцы. И во франко-прусскую, и в Первую мировую при малейших попытках или хотя бы слухах о том, что где-то здесь во Франции есть партизаны, немцы брали заложников, немцы сжигали деревни, немцы расстреливали виднейших представителей вплоть до мэра конкретного городка, проводили даже показательный артобстрел городов. То есть в условиях Европы, где вы просто даже технически вам, как правило, негде прятаться, а при попытке партизанить где-нибудь в городе, ну, этот город просто сожгут. Mm-hmm. То есть у немцев, они уже тогда вели себя крайне-крайне жестко, как минимум.
Поэтому... Спасибо большое. Спасибо, Евгений. Да. Ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Доброго здоровья, Андрей беспокоит.
Пожалуйста.
Мой прадед Павел пропал без вести. По некоторым данным, он занимался созданием партизанских отрядов на оккупированной территории. Никаких данных в архивах найти не удалось. Скажите, пожалуйста, как велся учет погибших? Спасибо.
К сожалению, в начале Великой Отечественной действительно партизаны несли очень большие потери, особенно при попытках создать подполье в городах. Во многих городах состав подполья сменился по нескольку раз подряд. И многие отряды гибли целиком именно в силу слабой подготовки, слабого понимания, что такое современные партизаны. К сожалению, опыт гражданской войны был во многом степени либо утрачен, либо еще не формализован, то есть не доведен до участников. Поэтому, к сожалению, остается надеяться, что где-нибудь, возможно, на памяти народа или в архивах конкретно партизанского движения где-нибудь найдется информация. Тут еще надо отметить, что в начале Великой Отечественной войны творился полнейший бардак, кто кому должен подчиняться и кто за что отвечает. В том числе и поэтому статистики очень мало.
Да, и Евгений, я надеюсь, вы остановитесь на этом отдельно в передаче о партизанах Великой Отечественной войны. Одни партизаны, это вот, как вы сказали, формировались стихийно на добровольной основе, другие обрастали вокруг присланных групп НКВД, а другие Главное разведывательное управление.
Да-да.
Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, вот мое детство прошло на юге нашей родины, в районе Краснодара, Крыма. Какая роль крымских татар была в борьбе с нашими партизанскими отрядами в Крыму? Мои родственники там были подпольщиками, они рассказывали не очень приглядные вещи об этих крымских татарах. Да и чеченцев тоже.
Есть такой американский исследователь партизанского движения Джон Армстронг. У него есть два тома. Он там обобщил все, что на 60-е годы удалось собрать о советских партизанах, именно с практической целью понять, кто такие коммунистические партизаны и как с ними бороться. И вот там, если мне не изменяет память, уже отмечено, что крымские татары и кавказские горцы, там основная их роль была просто в том, что они находили партизанские тайники с едой. И в результате тем же партизанам в Крыму банально нечего было есть в горах. Оружия-то у них хватало, а вот есть было нечего. И любопытно, что в том же Крыму еще в гражданскую войну тоже были партизаны, и они прятались в тех же самых катакомбах, откуда их пытались выкурить бочками со взрывчаткой. И это как раз к вопросу о том, поддерживает местное население партизанскую войну или нет.
Да, но это важнейший вопрос.
Отдельно отмечал, что в Крыму и в Карпатах, казалось бы, идеальные районы для партизанской войны, горы, тем не менее массового партизанского движения развернуть не удалось. Или партизаны несли там очень большие потери.
Спасибо. Спасибо большое за ответ. Ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. У нас на радиостанции наша радиоведущая Аннушка сказала, что красные победили белых в гражданскую войну, потому что красные были более жестокие, чем белые. Согласны?
Понятно. А я не комментирую своих коллег, а вот Евгений, как историк, я думаю, ответит.
Вообще, надо сказать, что жестокость тогда была просто непредставимая по нашим меркам, да и по меркам тогдашней ситуации. Не надо забывать, что перед гражданской войной была война мировая, когда людей просто истребляли миллионами любыми техническими средствами, любыми. Люди, которые все это пережили, которые все это видели, в том числе применение совершенно невиданных средств от танков и аэропланов до химического оружия, у которых на глазах, с одной стороны, рушилась огромная империя, с другой стороны, приходят какие-нибудь гнусные большевики и портят всю картину России прекрасного будущего, которую вот вы только начинаете строить. Ну и просто приходит какой-нибудь отряд в село и отнимает все зерно абсолютно до зернышка. Тут, да, начинается повальная жестокость, и как раз победили те, кто эту жестокость хотя бы умел нормировать и применять только тогда, когда надо.
Я еще хочу добавить следующее. Есть книги по красному террору, но есть и исчерпывающие труды по белому террору. Специалист по этому вопросу, историк Александр Колпакин, я подчеркиваю, историк серьезный и профессиональный, без эмоциональных всплесков, которые никакого отношения к истории не имеют. Поэтому красный террор был ответом белому террору. Но это все на основе знаний. Если вы заинтересуетесь, можете прочесть.
И главное, победили те, кто предлагал более привлекательный вариант для большинства населения.
Спасибо, Евгений.
Главное, умейте предложить реальную альтернативу, работающую. Можно предлагать любые фантастические проекты, но если они не работают, вас просто свергнут.
Ну да, и то же самое, вы об этом, по-моему, Евгений, сказали. Если тебя не поддерживает население, ну, шансы на успех достаточно сомнительные, как мне кажется.
Да, именно поэтому в контексте партизанской войны в 20-е годы специально отмечали: ни в коем случае не грабьте население, за все взятое обязательно платите. А откуда брать деньги? Кстати, на этот счет есть богатые спекулянты, которых можно обложить налогом проезжающих. Можно брать в заложники богатых крестьян, попов и так далее. То есть ваших классовых врагов. Но не грабьте остальное население. И с пленными надо вести себя исключительно бережливо и просто отпускать их на все четыре стороны, обезоружив. Вот такие вот любопытные рекомендации именно на основе опыта гражданской войны, как не надо делать и как потом надо.
А по поводу крымских татар, горных народов Северного Кавказа, есть книга, ее автор Игорь Пыхалов. Она называется «Почему Сталин выселял народы». Я не разделяю точку зрения, что весь народ надо высылать. Но достоинство этой книги Игоря Пыхалова в том, что она состоит практически из только документов. Найдите эту книгу, прочтите, и тогда у вас сложится свое информированное мнение. Пожалуйста, ваш вопрос, Евгений. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Евгений. Это Евгений, Москва.
Пожалуйста.
Евгений, мне к вам два вопроса. Первый вопрос это о генерале Маниковском Алексее Алексеевиче. Словари дают Алексеевич, он в 20-м году погиб. Он вообще в Красной армии был или нет? И второй вопрос у меня. Это когда военный министр Гучков, находясь в здравом уме и твердой памяти, подписал приказ номер один по Петроградскому военному гарнизону. И через сколько времени этот приказ оказался на фронтах? На северо-западном, на западном, юго-западном и румынском фронте. Вот. Спасибо.
Спасибо вам.
По поводу Маниковского, это был великолепный специалист, который успел даже выпустить книгу «Боевое снабжение русской армии в мировую войну». У него куча наград еще при царском режиме, великолепная карьера. Он действительно всеми силами пытался создать работающую военную промышленность. Другое дело, что, к сожалению, политические причины, крах сначала царской России, а потом и временного правительства, фактически обвалили всю его работу. И позже Маниковский предложил свои услуги РККА, правда, регулярно арестовывался, но был освобожден и фактически наладил большевикам систему снабжения. А в 20-м году погиб при крушении поезда, который ехал в Ташкент. Не повезло, к сожалению.
В Ташкент он ехал со служебным поручением каким-то?
Да-да.
Угу. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Добрый день, Евгений. Добрый день, Леонид.
Добрый Нищенко.
Но сначала начну. Правильно я понимаю партизана. Это нерегулярный воинский отряд, который борется с противником. К ним можно отнести и басмачей, и наших партизан, и маджахедов, и лесных братьев. Это раз. И второе. Как у нас сейчас и как было при советской власти, партизаны являются военнослужащими? И подлежат ли они конвенции Женевской по отношению к военнопленным? Спасибо. Доброго
Спасибо
дня.
Спасибо за вопрос.
Так, очень хорошие вопросы. Я придерживаюсь классической точки зрения, которая сформировалась где-то после Первой мировой войны. То есть, что партизаны – это просто отряды, действующие в тылу противника, сравнительно отдельно от основной нашей армии. То есть это могут быть и кадровые военные, и гражданское население, взявшее в руки оружие. И как раз после уже Второй мировой войны действительно поднимались вопросы, и сейчас основной консенсус более-менее в том, что партизаны, к ним тоже надо относиться законно, и основные отличия, они должны иметь четкого конкретного лидера, который отвечает за действия своего отряда, и они должны носить открытое оружие и иметь определенные знаки различия. Естественно, на практике это часто не соблюдается, но тем не менее, хотя бы юридически это формализовано. То есть, если у вас действительно есть конкретный, четко назначенный командир, который, да, может сказать, вот это мои люди, они сожгли то-то и то-то по моему приказу, и они действительно более-менее постоянно носят именно оружие открыто, а не притворяются как террористы, то тогда, да, к ним относятся все положения конвенции.
Спасибо.
Естественно, в реальной жизни все это гораздо более сложно.
Ваш вопрос, Евгению. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Пожалуйста.
У меня, собственно, два вопроса. Первый вопрос. Как борьба с партизанами в Англобургскую войну и во Вторую мировую войну, то есть насколько немцы перенимали опыт, так сказать, англичан? И второе. Правда ли, что первые концлагеря все-таки изобрели англичане во время Англобургской войны?
По второму вопросу, нет, это неправда. Концлагеря изобретали самые разные народы. И любопытно, скажу, что в конце 19 века за концлагеря осуждали сначала испанцев на Кубе и на Филиппинах, потом туда пришли освободители американской армии и начала проводить абсолютно ту же самую политику с теми же самыми концлагерями. А уже потом концлагеря использовали британцы. По второму вопросу, здесь скорее немцы следовали своей тактике антипартизанской борьбы и во франко-прусскую, и в Первую мировую, и во Вторую мировую немцы вели себя, грубо говоря, очень похоже. То есть это взятие заложников среди мирного населения, это сожжение населенных пунктов, которые поддерживают партизан. Это показательные расстрелы и вообще показательные репрессии. То есть, как бы мы плохо не относились к англичанам, немцы вели себя гораздо хуже во всех конфликтах, где они боролись с партизанами. Ну и надо сказать, что при всех ужасах британской колониальной империи, то, что творилось, скажем, в мирном бельгийском Конго, от этого в ужасе были все тогдашние колонизаторы во всех так называемых просвещенных странах. Это действительно натуральный кошмар. То есть на таком фоне даже любые эксцессы в Англобургской войне спутаются уже меньшим зверством.
А, Евгений, правда ли, что в бельгийском Конго, которое было частным владением короля Бельгии, за невыполнение каких-то норм там на плантациях, в шахтах, отрубали руки?
К сожалению, правда. Более того, есть на конец 19 века есть буквально море фотографий. Я их, честное слово, не советую гуглить, но действительно есть масса фотографических свидетельств. То есть, если вы в конце 19 века смогли заснять кучу людей с отрубленными руками, то можно себе представить, какова же там была реальная ситуация. То есть, на фото ведь попала малая часть. Есть отдельная книга Конан Дойла, она не переведена, к сожалению, на русский язык. Это именно «Преступление в Конго». Там Конан Дойл, наш великий автор Шерлока Холмса, абсолютно спокойно, подробно, без каких-либо истерик, аккуратно приводит все свидетельства. Такая-то деревня, по словам таких-то и таких-то людей, перечисляются их фамилии. Что именно там произошло? Сколько трупов? Как именно их убивали? Как именно пароли? Всевозможными бичами. Там действительно ситуация была просто натуральный ад, который можно создать просто из желания заработать побольше денег.
Угу. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Добрый день.
Пожалуйста.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, да, спасибо большое за передачу. У меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, почему современное южноафриканское белое население не в состоянии разобраться с чернокожими, как вы их называете? Что, мешает поддержка так называемого мирового сообщества или потеря того морального духа, который они потеряли в Англобургской войне? И второй вопрос по казакам. Вот если судить по рейду Мамонтова, то получается, что казаки, по сути, это банальные мародеры, которые, в общем-то, будут воевать на любой стороне, лишь бы обещали определенный должный куш. Спасибо.
Большое спасибо за вопросы. как раз Рейд Мамонтова – это великолепный пример, что в партизанской войне решает именно дисциплина и качество командира. Если у вас великолепный задуманный партизанский рейд, который чуть не обвалил Красный фронт, заканчивается просто банальным грабежом и дезертирством значительной части вашего отряда, но это ваша проблема, то есть именно проблема управления. По второму вопросу. Вы говорите разобраться. Дело в том, что чернокожее население Южной Африки во много раз больше. И кроме того, как раз уже Англобурская война, вторая Англобурская война показала, что к местному населению нельзя относиться так, как буры, поскольку уже тогда чернокожее население настолько сильно ненавидело белых буров, что шло к британцам и в разведку, и охранять британские коммуникации. А буры в ответ просто убивали всех чернокожих, которые служили британцам. Итог был немного предсказуем. Более того, значительная часть буров, о чем, естественно, Буссенер мог не знать, тоже пошла служить британцам. В том числе выслеживая и уговаривая сдаться последние бурские отряды. Причем бурские командиры показали себя достаточно вменяемыми, и когда они увидели, что ситуация безвыходная, и, в общем-то, затягивать войну дальше нереально, они спокойно сдались. И более того, пошли на службу той самой Британской империи и великолепно за ней сражались, в том числе получая раны и все такое прочее.
Евгений, по-моему, мы с вами как-то в частной беседе разговаривали об индейцах североамериканских, которые шли разведчиками, проводниками и следопытами к американской кавалерии, которая воевала с другими индейскими племенами.
Да, причем проблема очень проста. Тут выбор был такой. Либо вы идете разведчиком Габелма, либо соседнее племя вас просто вырежет целиком.
И такое было, да.
Да.
Да. А последний вопрос, но только очень коротко. Здравствуйте. Пожалуйста, вопрос. Нет, уже, я так понимаю, там какие-то проблемы со связью, или люди не разобрались со своими телефонами. Евгений, в очередной раз огромное вам спасибо за разъясняющие очень многие вопросы, которые люди расценивают с точки зрения мифов, которые они решили поверить, или которые вдолбили за сравнительно короткое время. Ваш взгляд – это взгляд добросовестного, честного и настоящего историка. Спасибо вам огромное. За вами рассказ о партизанах Великой Отечественной войны. Спасибо, до свидания. Все будет нормально, мы услышимся в следующую субботу. А на радиостанции «Говорит Москва». Новости.